Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы приступим к изучению одного из первых по времени написания посланий апостола Павла. Это первое послание к фессалоникийцам. Оно было написано во время второго миссионерского путешествия апостола Павла приблизительно в 52 или 53 году нашей эры. Фессалоники, столицу Древней Македонии, Павел посетил после событий в Филиппах, первого европейского города, в котором было проповедовано Евангелие. О пребывании апостола Павла в Фессалониках Лука пишет в 17 главе книги «Деяния». «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Именно из этих людей и образовалась церковь в Фессалониках, именно к ним апостол Павел обращается в своих двух посланиях. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению первого послания к фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем новую серию лекций, посвященных посланиям апостола Павла к фессалоникийцам. В течение следующих 14 передач мы с вами будем говорить о первом послании апостола, а затем посвятим еще 6 лекций обсуждению второго послания. Сегодня мы начинаем изучение первого из этих произведений. Однако прежде... Позвольте мне сделать небольшой экскурс в историю и сказать несколько слов о самом послании. В нашем Новом Завете это произведение следует после нескольких других посланий апостола Павла. Однако на самом деле первое послание к фессалоникийцам является самым первым произведением апостола и было написано Павлом приблизительно в 52 или 53 году нашей эры. Город Фессалоники, к христианам которого было адресовано это произведение, представлял собой типичную римскую колонию. По отношению ко всем завоеванным и покоренным народам, Рим, в отличие от большинства других сильных государств, использовал весьма оригинальную политику. Мы с вами знаем из истории, что некоторые страны пытались, да и по сей день пытаются навязать окружающим их народам свой стиль и образ жизни, как если бы это был идеал для подражания. Однако Рим действовал значительно мудрее. Римские власти не пытались насильственно изменить структуру, обычаи, привычки или язык завоеванных народов. Вместо этого Рим планомерно основывал свои колонии, которые размещались по всей империи в самых стратегически важных точках. Город, являвшийся римской колонией, постепенно перенимал римские законы и обычаи, а также римский образ жизни. Так, например, в местных торговых лавках продавались те же самые товары, что можно было купить в самом Риме. Иными словами, эти римские колонии во многом были маленькими копиями столицы империи. Фессалоники представляли собой как раз такую римскую колонию. Причем этот город играл весьма важную роль в жизни всей империи. Фессалоники располагались приблизительно в 150 километрах к западу от Филипп и примерно в 300 километрах к северу от Афин. Знаменитый Цицерон как-то сказал, что Фессалоники являются сердцем всей Великой империи. И действительно, этот город располагался в самом центре империи и представлял собой главный город Македонии. Изначально этот город носил название Термы, из-за существовавших в этой местности горячих источников. Однако в 316 году до нашей эры Кассандр, являвшийся одним из четырех генералов, разделивших между собой империю Александра Македонского, занял Македонию и сделал Фессалоники своей резиденцией. Он изменил название города, дав ему имя своей жены Фессалоники, которая была сестрой самого Александра. Надо сказать, что этот город существует и по сей день, хотя сегодня он известен под названием Салоники. Церковь в Фессалониках была основана апостолом Павлом во время его второго миссионерского путешествия. Эта церковь была во всех отношениях особенной церковью, можно сказать, образцовой церковью. Сам Павел упоминает это в 7 стихе 1 главы данного послания, говоря фессалоникийским христианам, что они стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. То есть данная церковь была ярким свидетельством для всей римской провинции, которую сегодня мы называем Грецией. Теперь хочется сказать несколько слов об обстоятельствах написания этого произведения. Вы можете вспомнить, что во время второго миссионерского путешествия апостола Павла пути Павла и Варнавы разошлись. Апостол взял с собой Силу, а по дороге к миссионерам присоединились Тимофей и Лука. Мы помним, что в ходе этого путешествия апостол посетил многие галатийские церкви, основанные им вместе с Варнавой. Затем Павел попытался предпринять путешествие вглубь густонаселенной территории Малой Азии, известной ныне как Турция. Я полагаю, что апостол намеревался проникнуть вглубь этой территории, основав там центр своей миссионерской работы. Именно эту стратегию он реализовал позднее, во время своего третьего миссионерского путешествия. В ходе третьего путешествия Павел сделал Эфес центром своей миссионерской работы, осуществив на этой территории то, что стало вершиной его миссионерских трудов. Но во время второго миссионерского путешествия Дух Божий воспрепятствовал Павлу и не позволил ему и его спутникам двинуться на юг. Тогда апостол решил направиться в Вифинию, но Дух Божий вновь не дал ему сделать этого. Итак, апостол не мог двигаться на север и не мог пойти на юг. Поэтому он пошел на запад, дойдя до Троады, где решил дождаться дальнейших указаний свыше. И ему было явлено видение некоего жителя Македонии. Это видение побудило апостола пересечь море, в результате чего он оказался в Филиппах. Только в Филиппах апостол выяснил, что явившимся ему в видении македонянином на самом деле была женщина по имени Лидия, торговавшая в Филиппах тканями и имевшая в этом городе свой собственный магазин. Павел привел Лидию, а также некоторых других жителей этого города к Господу. Тем самым в Филиппах была основана церковь. После этого Павел направился в Фессалоники, и мы узнаем из 17 главы книги Деяний, что он провел там в общей сложности 3 субботы. То есть Павел пробыл в этом городе менее 1 месяца. Однако за это время он сумел совершить поистине исполинскую по своим масштабам миссионерскую работу. Павел был плодотворным миссионером, приведшим ко Христу великое множество людей. За весьма непродолжительное время пребывания в Фессалониках апостол не только организовал поместную церковь, но и преподал этим верующим многие великие доктрины христианской веры. Вместе с тем, евангельская проповедь Павла в Фессалониках встретила весьма серьезное противостояние. Так что апостолу даже пришлось покидать этот город с большой поспешностью, отправляясь в Верию. Фактически Павел был вынужден убегать из Фессалоник. Но враги последовали за ним и в Верию, поэтому апостол оказался вынужден вновь двигаться в путь. Оставив Тимофея и Силу в Верии, Павел направился в Афины, где провел некоторое время, после чего пошел в Коринф. Очевидно, что именно в Коринфе Тимофей и Сила присоединились к Павлу, принеся ему весьма добрые известия о фессалоникийцах. Кроме того, Тимофей принес Павлу несколько вопросов, которые беспокоили верующих в Фессалониках. Именно в качестве ответа на все эти вопросы Павел написал свое первое послание к фессалоникийцам, в котором он наставляет этих верующих, давая им необходимое утешение. Нельзя не сказать о теме данного послания. Хотя Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, наставляя этих верующих, ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства, включая второе пришествие Христа. Интересно, что сам Павел не считал данный вопрос чем-то недоступным для понимания в среде новообращенных. К сожалению, в наши дни можно встретить немало церквей, которые существуют уже много лет, но их прихожане имеют весьма смутное представление о доктрине восхищения церкви, равно как и о доктрине второго пришествия Христа на эту землю, когда Господь установит свое царство. Церкви в Фессалониках не исполнилось даже одного месяца, а Павел уже преподавал им эти великие учения. Очевидно, что во время пребывания в Фессалониках апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими верующими и говорил о приближающемся возвращении Господа. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые фессалоникийцы, узнавшие и принявшие Иисуса Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом. Станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения? В первом послании к фессалоникийцам Павел представляет учение о втором пришествии Иисуса за своими верующими в качестве вести утешения. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. В этом отношении первое послание к фессалоникийцам значительно отличается от книги Откровения, где апостол Иоанн намеренно подчеркивает апокалиптический характер тех же событий, когда Христос придет во всей славе, чтобы основать свое царство и поразить всю неправедность. При написании своего послания к фессалоникийцам апостол преследовал три основные цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. Во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости. И, наконец, третьей целью Павла было дать христианам утешение относительно грядущего возвращения Христа. Что касается сравнения между первым и вторым посланиями к фессалоникийцам, то в первом послании основное внимание обращено на восхищение верующих, то есть на пришествие Христа, когда Он заберет свою церковь из этого мира. Суть в том, что пришествие Христа – это очищающая надежда, которая должна вести к освящению всей нашей жизни. Сегодня можно встретить много людей, которые хотят спорить относительно библейских пророчеств. И вообще, этот вопрос вызывает большое любопытство. Однако апостол Иоанн говорит нам в третьем стихе третьей главы своего первого послания: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист». То есть упование на возвращение Христа должно оказывать на нашу жизнь очищающее и освящающее действие. Не так уж важно, насколько волнующими и захватывающими являются для нас эти пророчества о восхищении Церкви. Гораздо важнее то, как именно вы живете здесь. Влияет ли все то, что вы знаете о грядущем восхищении, на вашу жизнь в этом мире уже сейчас? Исходя из всего этого, Павел строит композицию данного послания. В первой главе он говорит об отношении христиан к возвращению Христа. Во второй главе заводит разговор о награде христиан при возвращении Господа. В двух последующих главах идет речь о жизни и смерти христиан с точки зрения грядущего возвращения Христа. И, наконец, в последней главе апостол говорит о поступках христиан в виду упования на приход Спасителя. Что же касается второго послания к фессалоникийцам, то в нем основное внимание обращено на пришествие Христа на эту землю, дабы основать свое царство. Ибо есть большая разница между событиями восхищения, когда мы встретимся с Господом на облаках, и Его окончательным приходом на эту землю, когда Он положит начало Своему Царству. Ну а теперь, друзья мои, давайте перейдем к изучению самого послания и посмотрим первый стих, где мы встречаем обычное приветствие апостола. «Павел, и Силуан, и Тимофей, церкви Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Данное вступление весьма типично для всех посланий апостола Павла. Однако в нем есть несколько особенностей, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. К своим приветствиям Павел присоединяет приветствие своих спутников – Силы, здесь он назван Силуаном, и Тимофея. Мы помним, что эти двое только что возвратились к Павлу с известием из Фессалоник. Тем самым Павел хотел показать фессалоникийцам, что между ним и его друзьями царит полное единодушие относительно содержания данного послания. Кроме того, упоминая этих людей наравне с самим собой, Павел проявляет свое смирение. Мы с вами даже не узнали бы о существовании Силы и Тимофея, если бы Павел не поставил этих христиан на один уровень с самим собой. Павлу не было свойственно противопоставлять или возвышать себя над своими братьями, которые вместе с ним трудились для Господа Иисуса Христа. Кстати, друзья, это хороший урок для нас с вами. И мы должны помнить это сегодня в нашем служении. Не нужно возводить своего пастора или проповедника на пьедестал. Пусть служитель будет находиться на одном уровне со всеми своими прихожанами. Сами служители во многом ответственны за тот барьер, который существует между ними и их паствой. Я сам, когда только начал свое служение, решил, что должен одеваться особенным образом. Я приобрел черный длиннополый пиджак, который скорее можно было бы называть сюртуком, а на шею надевал специальный черный воротничок. Сейчас я вижу, что я представлял собой весьма странное зрелище в этой одежде, и слава Богу, что однажды мне, наконец, стало очевидно, насколько это нелепо, что я стараюсь отличаться от других членов моей церкви. Никому из них не приходило в голову надевать что-то подобное, при том, что во всем остальном я ничем не отличался от них. Более того, я не думаю, что Бог призывает меня жить отлично от них. Однако, когда я преподаю Слово Божие, я должен полностью отдавать себе отчет в том, что я несу Его Слово и действую от Его лица. И Он ожидает того же самого от всех тех, кто возвещает Его Слово. Что же касается обыденной жизни, жизнь учителя или служителя вовсе не должна кардинально отличаться от жизни самого обычного верующего в Иисуса Христа. Мне бы очень хотелось устранить эту стену, разделяющую служителей и простых верующих. Согласно Божьему Слову, это ложное и искусственное разделение, ибо Бог провозглашает весьма высокие стандарты жизни для каждого из нас. Вообще в церкви есть две ситуации, которые представляют собой колоссальную опасность. Одна из этих опасностей – это служитель, который старается превознести самого себя. Другая опасность – это простые прихожане, которые превозносят свое мнение над мнением Библии, на самом деле не зная библейского учения, однако позволяя себе безапелляционно судить о нем. Лично для меня одним из самых лучших методов преодоления первой и второй опасности было преподавание всего Слова Божьего. Если человек преподает все Божье Слово, ему приходится работать со всеми темами, которые встречаются на страницах Библии. В этом случае он уже не может выбрать для себя одну излюбленную тему ценой пренебрежения другими разделами Писания. И я бы очень хотел, чтобы подобное практиковалось во всех сегодняшних церквях. То есть, чтобы во всех церквях преподавалось все Слово Божье. Павел обращается к Фессалоникийской церкви, пребывающей в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Любой верующий, пребывающий в Иисусе Христе, также пребывает в Боге Отце. Когда Господь Иисус молился Своему Небесному Отцу, Он просил: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, я дал им. Да будут едино, как Мы едино, я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино». Быть в Иисусе Христе, друзья мои, это самое безопасное место в этом мире, более безопасное, чем любой сейф в самом надежном банке. Приветствуя фессалоникийцев, апостол желает им благодати и мира от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это формальное приветствие, которое Павел использовал во всех своих посланиях. Благодать следует первой, а за ней следует Божий мир. Но и благодать, и мир приходят от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа. Далее мы читаем во втором и третьем стихах. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Павел молился за все те церкви, которые ему посчастливилось основать. И в результате у него был весьма обширный молитвенный список. Я уверяю вас, друзья, вам будет весьма полезно и любопытно составить список всех тех людей и церквей, за которые Павел молился. Вас, несомненно, поразит, каким большим окажется этот список. Павел возносит благодарение за церковь в Фессалониках. Было очень много всего, за что апостол мог благодарить Бога. За дело веры и труд любви фессалоникийцев, а также за их терпение и упование на Господа. Но самое главное состояло в том, что фессалоникийцы являлись образцовой церковью. Как жаль, что сегодня мы встречаем не так уж много таких церквей. И мне бы хотелось, чтобы совместными усилиями мы смогли сделать что-то, чтобы изменить это печальное положение вещей. Мы должны быть едины в подражании Павлу, ведь он советовал нам, говоря: «Подражайте мне, как я Христу». Друзья мои, мы продолжим изучение этого чудесного послания в нашей следующей передаче. И этим пожеланием я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Переворот, Господи. задачей. Победить земную суету. Только полной радостной отдачей я тебя, Господь, приобрету.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.